Глава вторая. Яркий дневной свет появился неожиданно с каким-то шумом и заставил молодого деревенского охотника Васю проснуться. Глаза еще не привыкли к свету. Он потер их и осмотрелся, пытаясь понять, почему здесь так мягко и тепло. Место было странное и незнакомое, но от окна отходила милая кошечка с белыми ушками. Она повернула голову и строго сказала именно ему: «Васька, вставай! Тебе ведь скоро самостоятельную работу сдавать. Закончить-то успеешь?» «Ты кто, красавица?» — спросил он. Взгляд невольно скользнул вниз на странную одежду, и он оторопело добавил: «А хвост твой где? А по лбу?» Недовольно бросила она и вышла, оставив дверь приоткрытой. Все вокруг было красивым и почти все незнакомым. Сама комната была небольшой. Блестящие стол и шкаф, странный стул, покрытый черной тканью, гладкие белые стены со множеством одинаковых рисунков полевых цветов, несколько картин в рамах на стенах. Под потолком какое-то украшение тоже в виде цветов. На подставке у стены стоял лист ярко-белой бумаги с незаконченным рисунком человеческой девушки. «Неужели меня люди похитили?» Промелькнуло в голове, но знакомый запах яичницы напомнил о голоде. Вася еще раз огляделся и заметил одежду на стуле. Он одел штаны и с ужасом понял, что исчез его собственный хвост. Он осторожно потрогал уши и замер. Его кошачьи уши тоже превратились в человеческие. «Но ведь та кошечка!» – старался он найти хоть что-то разумное в этом странном месте. Он подбежал к большому окну, завешенному полупрозрачной тканью, и не поверил своим глазам. Вдалеке виднелся лес, но все дома вокруг были каменными, и не просто многоэтажными, а огромными. Из этого окна до земли тоже было очень далеко, но это не главное. Вася с глухим звуком стукнулся лбом о прозрачный камень, которым было заложено окно, но его внимание привлекло другое. Внизу ходило множество людей без хвостов, а по широким дорогам бегало что-то, похожее на больших жуков. Никаких сомнений, я не только попал к людям, но еще и сам человеком стал. Надо будет расспросить обо всем ту кошечку. Подумал он, одел рубаху и пошел на приятный запах. На кухне была странной и мебель, и посуда. Только табуреты и стол, похожие на обычные. Здесь его встретила улыбка человеческой женщины средних лет и сердитый взгляд той девушки. Обе были одеты намного красивее, чем его земляки. «Желаю всем доброго утра», — сказал он и неуверенно остановился в дверях, не зная, что делать дальше. «И тебе того же», — приветливо ответила женщина. «А где твои уши?» — спросил Вася от неожиданности, когда его взгляд упал на девушку. «Там же, где и твои», — ответила она и отвернулась к тарелке. «Это вы, волшебница, которая превратила меня в человека?» — спросил он женщину. «Можно и так сказать», — улыбнулась она. «Но я все еще не уверена, выйдет ли из тебя человек, или так и останешься, ни то ни сё. Мой руки и садись есть. Сегодня хоть и воскресенье, но ты должен много нарисовать. Я кот Вася, хоть вы и так это знаете. А вы кто? И где мы? Мама, вот видишь, он опять дразнится», — запыхтела сердитая девушка. «Мы дома. А вот где ты витаешь до сих пор, я не уверена. Попроси прощения у сестры и садись есть». «Простите, уважаемая сестра, я совсем не хотел вас обидеть. В утренних лучах вы были так прекрасны, что мне захотелось запечатлеть этот образ на одной из тех картин. Ну уж нет. Рисуй, что хочешь, но позировать тебе я не буду. Мне роль для мюзикла учить надо. И про учебу не забудь», — напомнила мама, повернула какой-то рычаг, и из трубы потекла вода. Она помыла руки и села к столу. Вася последовал ее примеру. Странный рычаг позволил ему легко остановить воду. Все ели тихо, думая о своем. Сестра назвала ее мамой, значит, я тоже должен называть ее так. Похоже, ко мне здесь хорошо относятся, но они ничего не объясняют. Надо придумать, как все выяснить. думал Вася, стараясь есть так же, как сестра. Тишину нарушила мама. «Я ухожу ненадолго. Пройдусь с подругой по магазинам и к обеду вернусь. Кому-нибудь нужно что-то купить? Спасибо, мне всего достаточно», — ответил Вася, заметив, что сестра просто помотала головой. «Но я кое-что никак не могу вспомнить. Сегодня твоя очередь посуду мыть», — сразу напомнила сестра. «Хорошо, могу я после этого попросить вашего совета, уважаемая сестра? Это не займет много времени», — спросил он девушку. «Ладно, только перестань подлизываться. Знаешь ведь, что я этого не люблю». Мама ушла сразу после завтрака. Имея источник воды и шкафчики с прозрачными дверками, мытье посуды не заняло много времени. Вася вернулся в свою комнату, но там было пусто. Чтобы никого больше не разозлить, он стучал и пытался открыть каждую дверь. За одними было что-то странное, другие вообще не открылись, хотя через прозрачный камень он увидел там лестницы, ведущие вверх и вниз. Наконец, за последней дверью он услышал знакомый голос. «Входи!» «Я не знаю, как начать, чтоб ты не сердилась. Как ты хочешь, чтобы я тебя называл? Мы хоть и не друзья, но и не враги. Ната вполне достаточно. Чего хотел?» «Ты на самом деле считаешь меня своим братом?» «Я же просила не подлизываться. Говори прямо, чего надо?» «Я кот Вася из королевства Кенрадия. Простой бедный охотник, хотя хорошо знаю грамоту. Вчера вечером я лег спать в лесу, а проснулся здесь. Я понятия не имею, как здесь оказался и что должен делать. Я могу прочитать почти все, что написано на книгах и разных предметах, но многих слов не понимаю. Даже большинство вещей мне здесь не знакомы», — взволнованно затараторил Вася. «Хочешь сказать, что потерял память?» — недоверчиво переспросила Наташа и пристально на него посмотрела. «Наоборот, я прекрасно помню свою жизнь, но только ушей и хвоста не хватает. Я присмотрелся к этому телу, оно вообще не мое, хотя и очень похоже. С такими нежными пальцами не очень-то поохотишься».
«Допустим на секунду, что это правда. Чего ты от меня хочешь?»
Девушка отложила книгу в сторону. «Похоже, я должен сделать какую-то работу. Я постараюсь, только, пожалуйста, объясни, что именно нужно делать. Как здесь живут и вообще все. А главное, как найти волшебника, который сможет вернуть меня назад. Здесь, конечно, намного уютнее, чем в лесу. И мама очень добрая. Я всегда хотел иметь семью, но не хочу вас обманывать. На самом деле, я сегодня увидел вас впервые.
Может, тебе врача вызвать? Ты головой не ударялся?»
«Лекаря? Нет, не ударялся. Тут волшебник замешан, не иначе. Только не могу понять, кому я мог помешать», — уверенно заявил он, но вспомнил о более важном деле и сразу сменил тему.
«Ту дверь с прозрачным камнем ты умеешь открывать?»
«Да, но в таком состоянии тебе туда лучше не ходить». «Мне бы в лес на минутку, а потом я вернусь. Бежать-то мне все равно некуда».
«Пиши вот здесь. Василий обещает выполнить все, что скажет Наталья».
Она подала ему листок и странную палочку. «И подпись внизу поставь». Вася покрутил в руках незнакомый предмет, но быстро понял, какой стороной надо писать. Он все послушно написал, а вместо подписи изрисовал палец и оставил отпечаток. Он с надеждой посмотрел на сестру и спросил: «Так подойдет? У нас кровью подписывают только самые важные бумаги, а свечки, чтобы закоптить палец, здесь нет.
Скажи еще раз, что ты кот, и мяукни».
«Я кот Вася. Мяу. А зачем это? Если что, я мышей ловить не умею. Разве что из лука подстрелить шагов с пяти. Мы ведь тоже люди. От бесхвостых только ушами и хвостом отличаемся».
«Затем, что мой брат на это точно не согласился бы. Пошли на экскурсию. Начнем с туалета и ванной, пока ты в лес не сбежал».
«Спасибо, Ната. Если в дорогу надо что-то брать, я понесу. Или до этой экскурсии идти не очень далеко». Вася впервые увидел легкую улыбку Наташи. Через несколько минут ему было не до улыбок, когда она рассказала, что, как и для чего надо использовать. Когда он снова пришел в ее комнату, все еще красный от смущения, экскурсия продолжилась. Закончилась она у подставки со странным названием «Мольберт», на которой стоял начатый портрет девушки. Наташа показала на него.
«Это твоя самостоятельная работа. У тебя чуть больше недели, чтобы его закончить».
«И за это хорошо заплатят?» — недоверчиво спросил Вася.
«Нет. За это тебе поставят оценку в институте, в котором ты учишься на художника».
«Я, конечно, попробую, но я разве что углем на камне рисовал, когда дождь не давал охотиться. Еще палкой на земле. Но это было совсем не так красиво, как здесь. Лучше это отложить в сторону и взять чистую бумагу. Я все еще надеюсь, что твой настоящий брат вернется. Не хочу портить его работу».
«Согласна. Вот здесь бумага, карандаши и краски. Дальше справляйся сам. А мне роль учить надо».
«Спасибо. Ты очень помогла. Может, я тоже могу чем-то помочь?»
«Я подумаю. А пока рисуй. Хотя нет. Лучше сначала потренируйся вот здесь». Она взяла со стола незаконченный альбом и протянула парню.
Наташа ушла, а Вася принялся рассматривать альбом. Картинки были довольно красивые. Дойдя до чистого листа, он остановился и вспомнил родную деревню. Теткин дом, в котором он вырос с двоюродными братьями и сестрами, дядьку, который с малолетства брал его с собой на охоту. Вася взял карандаш и начал рисовать, так же, как рисовал бы обгоревшей веточкой. К его удивлению, линии получались ровными, а держать карандаш было очень удобно. «Похоже, это тело привыкло рисовать», — подумал он и сосредоточился на работе. Набросок получился красивый, но чего-то не хватало. Вася с сомнением посмотрел на другие рисунки в этом альбоме, на коробку с красками и взял кисточку. После нескольких неудачных попыток он постучал в дверь Наташи, за которой слышалась музыка.
«Ната, извини, что отвлекаю. Чего тебе?»
Показалось из-за двери ее раскрасневшееся лицо.
«Вот!»
— он показал свой рисунок. «Карандашом получилось, а краски совсем не рисуют».
«Как это не рисуют?»
Она быстро пошла в комнату брата.
«Я и эти пробовал», — показал он. «Эти небольшой след оставляют, но совсем не так, как на других картинах.
Это уже не смешно. У тебя тут 3 стакана для воды. Набери в ванной, а потом грязную в раковину выльешь.
Кстати, у тебя тема самостоятельная какая?»
«Не знаю. Я таких слов вообще никогда не слышал».
«Должна где-то быть».
Она посмотрела на мольберт, перелистала бумаги на столе и ткнула пальцем в картинку на стене.
«Здесь же на календаре написано: портрет акварелью. Крайний срок в следующий понедельник. Так что поторопись».
«Здесь написано акварель». Он неуверенно взял со стола одну из гладких коробочек. «Значит, мне надо взять эти краски. Только их тут мало».
«Даже я знаю, что акварель — это мало краски и много воды. Здесь где-то была книга про акварель. Если не можешь прочитать, то хотя бы картинки посмотри».
Она взяла с полки книгу, положила на стол и пошла к двери, но остановилась и добавила:
«Бумага от воды размокает. Много не лей, художник».
Вася с сожалением посмотрел на свой набросок и принялся листать книгу. Через время хлопнула дверь и раздался голос мамы.
«Я дома».
«Добро пожаловать домой», — вышел ей навстречу Вася.
«Ты сегодня и правда странный», — устало посмотрела на него мама. «С сестрой помирился?»
«Да, не извольте беспокоиться. Она мне очень помогла. Обед и ужин прошли без происшествий». Вася и руки перед едой, и посуду после помыл без подсказок. Когда стемнело, он сам нашел, как включить свет в своей комнате, а затем снова постучал в дверь сестры. Она бросила взгляд в сторону маминой комнаты и тихо сказала:
«Пошли к тебе».
«Вот, рисунок еще мокрый, но это все, что я смог», — показал он альбом на столе, когда сестра закрыла за собой дверь.
«Снова эта деревня в лесу».
«Это моя родная деревня, а в книге все равно везде позади портрета что-то нарисовано».
«Я не возражаю. Эта кошачья девушка на меня немного похожа. Не беда. Но когда ты добавил краски, рисунок стал хуже, а должен быть лучше».
«Что же делать?»
«Я в рисовании мало понимаю, а показывать это учителю брата нельзя. Он сразу заметит, что слишком большая разница. Завтра попробуешь еще. Карандаш сделай еле заметным, а то он сквозь краску просвечивает. Цвета у тебя странные. Сначала подбирай их на палитре.
На чем?
На вот этой штуке смешивай понемногу разные цвета, пока получишь нужный. Показала она измазанную разными цветами пластинку с ямками.
Хорошо, я завтра постараюсь.
Завтра рано утром я разбужу тебя на пробежку. Потом провожу до института. А дальше уж сам как-нибудь.
Я в лесу хорошо ориентируюсь. Дорогу назад и сам найду.
О нет, Москва тебе не лес. Будешь ждать меня там, где я тебя оставлю. Давай ноутбук и телефон.
Извини, я помню, что ты о них говорила утром.
Вот это ноутбук. Вот так открываешь и прикладываешь палец сюда. Наташа в тот вечер много узнала о своем брате. Судя по фотографиям в телефоне, сделанным с неудобного ракурса, девушка, которая ему нравилась, не отвечала взаимностью. Зато там было несколько фотографий здания института, коридоров и аудиторий в разном освещении. Возможно, они нужны были для рисования, но сейчас очень пригодились. Среди прочего, были и фото многих учебных работ Василия. По ним Наташа сообразила, что на практике брат стоял за третьим мольбертом слева от преподавателя. В интернете тоже нашлось много фото, так что в целом Вася представлял, куда попадет, а Наташа объяснила, чем там занимаются. Они даже расписание нашли и вместе приготовили сумку. Простое на этом закончилось. В институте предстояло встретить двух приятелей Василия, о которых они не узнали ничего, только несколько фотографий увидели, где трое парней стоят рядом. Сестра заставила Васю запомнить две фразы: «Простите, я не подготовился» и «Не получается нарисовать то, что хочу, поэтому надо домой». Они должны были спасти его от разоблачения, хоть и могли испортить жизнь настоящему брату Наташи. О родном королевстве и потере памяти она приказала не говорить ни в коем случае. Упоминать о чем-то из другой жизни при маме тем более. Несмотря на необходимость рисовать, сестра нашла в интернете все, что было задано на понедельник. Она показала, как листать страницы на экране, и предупредила: «Я понимаю, что с непривычки все запомнить сложно, но это и не требуется. Просто почитай и постарайся запомнить фамилии, названия городов, важные даты, кто какую картину написал». Она остановилась, когда поняла, что с таким объемом информации и сама не справилась бы. «Не беспокойся, здесь много непонятного, но память у меня хорошая. Если один раз дерево увидел, в следующий его обязательно узнаю и не заблужусь». «Хорошо, только маме такие подробности не стоит рассказывать. Мой брат в лес предпочитает не ходить, по крайней мере один». Утром перед бегом Наташа тихонько показала, как отмыкать и замыкать входную дверь. Повесила Василию на шею ключ и картонку с адресом. Они осмотрели ориентиры, сестра заставила его запомнить адрес, и они побежали. Рассмотреть то, что она назвала машинами, на бегу не очень получилось. Вася только теперь увидел, что снизу у них колеса, а не ноги. Он чуть не потрогал одну, но сестра тут же дернула его за рукав. «Если дотронешься, включится сирена, и тебя накажут».
«Ты говорила, что у вас волшебников нет, а они без лошадей ездят».
«Это сложно объяснить. Есть вещи поважнее. Например, светофор». Она махнула рукой в сторону большой дороги и добавила: «Запомни, что ты можешь идти только тогда, когда тебе свет зеленый, а мимо не едут машины с мигающими огнями». Наташа предупредила ни о чем не спрашивать, когда рядом другие люди. Это было очень мудро. У Васи возникло много вопросов, и большинство из них совсем детские. Сестра изо всех сил старалась не сердиться, когда он их задавал. За завтраком Наташа как бы невзначай напомнила: «На этой неделе моя очередь посуду мыть».
«Ты же мне помогаешь с картиной. Давай я и на этой неделе помою», — сразу предложил Вася.
«Ладно, только побыстрее. Выйдем из дома вместе». Мама внимательно посмотрела на детей и улыбнулась. «Вот теперь я вижу, что вы помирились. Пожелания насчет ужина есть?»
«Нет, у Васи много красок уйдет на черновики. Можешь дать денег, чтобы мы сами в магазин зашли?» — спросила Наташа.
«Хорошо. Будет обидно, если их не хватит в последний день».
Вышли они вместе. А мама долго смотрела в окно, как дружно беседуют брат с сестрой по дороге. Она и предположить не могла, о чем идет речь. Они говорили о том, что обычно родители говорят первоклассникам, провожая в школу. «Не говори и не ходи никуда с незнакомыми людьми. Никому не давай ключи, деньги и телефон. Переходи дорогу только на зеленый свет светофора».